хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. И здесь сегодня Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев.
Здравствуйте!
Ну что, сегодня тема у нас про успех. Успешный успех. Можно было так и назвать. Что делать, если все успешны, а я нет? Как избавиться от этих мыслей? Как здраво оценить свою жизнь, перестать депрессировать по этому поводу? В общем, как бороться с этими навязчивыми мыслями? Сегодня такая тема у нас, поэтому кто чувствует себя неуспешным, сразу можете писать в комменты, рассказывать свою историю. Ну а мы будем говорить. Особенно социальные сети коварны, забыла я сказать, потому что у нас создается ощущение, что у всех такая идеальная жизнь. В соцсети же все только хорошее выставляют, где фоточка получше, где ракурс получше и так далее. И нам кажется, боже мой, все такие красивые, все такие замечательные, дети у всех прилизанные, послушные, светлые, там, не знаю, фигуры точёные, а я вот такой сякой, или а я такая сякая. Ну или там, не знаю, в бизнесе успех, машин, квартир, там что-нибудь такое. И мы вообще не знаем, что там на самом деле стоит за фасадом. Но мысли вот такие навязчивые есть, поэтому соцсети очень коварны. Будем сегодня с этим всем делом разбираться.
Где-то я прочитал, что где-то 20% людей, которые очень активно находятся в соцсетях, они потом страдают психическими расстройствами, там, типа депрессии, апатии и так далее. Поэтому, друзья мои, аккуратнее с соцсетями. Было бы здорово, если бы вы установили какой-то лимит для себя. Вот, купить себе таймер, и не, ну, час, ну, максимум 2 часа в день. Максимум, это просто большой максимум. Ну, помните о том, что соцсети могут привести вас в не очень, ну, хорошее, самое меньшее расположение духа, а самое худшее такое расстройство какое-то психическое, от которого вы будете потом страдать. Ну, это как раз в тему совет.
Вот, я только хотела сказать, то есть сразу, сходу, со второй минуты эфира, первая рекомендация у нас. Уделяйте время соцсетям очень маленькое, час или два.
Ну, потому что время бежит очень быстро, а время очень ценно. И, кстати говоря, ощущение от того, почему все успешные, я не успешный, причина очень банальна, потому что вы нерационально расходуете свое время. Готовясь к передаче, там много чего читал, прочитал у одного товарища, он сказал, что вот я поставил себе цель, поставил себе задачу бросить курить. И я с ужасом обнаружил, что у меня появилось так много времени. Представляете, я живу на втором этаже, и у меня там под окнами в соседнем здании магазин, и ну, там уже прям продавцы все знакомые, я там уже с ними разговариваю, там спрашиваю о чем-нибудь. И я вижу, как они часто выходят курить. Я думаю, вот если бы все это время сложить, ну, думаю, работодатель, наверное, в ужас бы пришел. И если посчитать вот время на то, что мы используем куда-то впустую, его очень много. Вот, друзья мои, поэтому, ну, посчитайте свое время и цените его, потому что, как говорила моя бабушка, жизнь быстро проходит. А не хотелось бы, чтобы она быстро и незаметно прошла.
Я читала вчера такую историю, значит, мужчина взял блокнот, там было в районе 60 листов, а на листе в районе 360 клеточек. Ну, аллегория такая, что 60 листов — это 60 лет нашей жизни, а один листочек — это, собственно, один год, и там как раз 360 дней. И вот он каждый день закрашивал по одному квадратику и смотрел, как же стремительно заполняются эти листочки. И
вот это вообще страх страшный просто.
Вот. И я хотела сказать, что сейчас, подождите, ваши советы, они могут, знаете, как подействовать, так что люди начнут прям фобиями страдать. В общем, суть в том, что он запрещал себе лениться, запрещал себе там что-то делать такое, знаете, ну, несерьезное или там пустяковое, тратить время зря, потому что вот видите же, как листочки быстро заканчиваются. У меня всего в районе, он так подсчитал, я не проверяла, 25 тысяч дней, он сказал, ну, может быть, это сейчас нужно умножить, неважно. Это шиза, Юрий.
Нет, но Понимаешь, это не было бы шизой, если бы мы бы не были смертными. Ну вот, ну куда деваться? Я не говорю о том, что нужно постоянно еще проверять, сколько клеточек осталось, сколько клеточек осталось, но рационально подходить к ресурсу, а ресурс – это время. И я хочу вам следующее сказать, что, ну, что вы будете...
Прием. Кто отвалился, я или Юрий? Как бы это еще понять мне?
Да, там, здоровьем своим собственным. И тратить это время на здоровье. Понимаете, поэтому... Если, опять, можно, если на чем-то одном сосредоточиться, это то же самое, как есть только одну гречку. Вроде она полезная, но если есть только одну гречку, можно этой гречкой разрушить организм. То же самое здесь с этими клеточками. Потому что если мы заостряем внимание на чем-то одном в своей собственной жизни, как говорит Эльвира, шиза, она придет. Но она придет. Конечно.
Несколько комментариев от слушателей. Значит, Ирина пишет, согласна, это иллюзия пластмассовой жизни. Она, видимо, говорит про Инстаграм в соцсети. Так. Юрий, а вы можете динамик чуть-чуть сделать потише, потому что я слышу себя. Наши слушатели тоже слышат меня дважды.
Да, хорошо.
Вот. Иллюзия пластмассовой жизни. Давайте, правда, прокомментируем соцсети. Вообще, влияет ли... То, что время, уделенное там и потраченное впустую, а не куда-то на пользу, это понятно. А давайте другое обсудим. Вот то, что мы в соцсетях делаем, даже если это один час. Мы смотрим вот на эти фасады, о которых я сказала в начале эфира, и что происходит с нами? Мы начинаем что? Завидовать, бояться, переживать?
Ну, я думаю, что, в принципе, ведь мы же должны понимать прекрасно, что в основном, я думаю, что это 90, наверное, 8-9% того, что выставляется в Инстаграм, или в ТикТок, или куда-то еще. Но ТикТок, я думаю, что это более подростковая, более молодежная такая аудитория. Это, как правило, фасадная часть. Это, как правило... То, что отреставрировано, то, что под фильтрами было пройдено, естественно, что там из 10 фотографий выбрали какую-то одну и показали именно ту часть, которую хотели, чтобы ее увидели, и так далее. Поэтому вы должны прекрасно понимать, что ну, люди вам показывают ровно столько, сколько они показывают. Вы же не видите, например, в штанах я, в шортах я, там или вообще, простите, без штанов, и вообще там, ну, не буду дальше говорить. Вы этого не видите, потому что я вам это не покажу. Потому что я это прекрасно знаю, что мои ноги далеко не в педикюре, там, условно говоря, находятся. Поэтому, опять, первый вопрос, который нас спасает, зачем я это делаю? Когда мы отвечаем на вопрос, зачем я это делаю, ну, хотя отмазок бывает очень много, одна из самых распространенных, я так отдыхаю. Смотрю Инстаграм, я так отдыхаю.
Смотря чужие аккаунты?
Ну да, я так отдыхаю, у меня релакс такой. То есть вот я смотрю, как мои подружки, мои одноклассницы бывшие, мои одноклассники бывшие, там они BMW, Кипр, Турция, что там еще, и я так отдыхаю. То есть, ну да. Ты веришь сам-то в это, или сама ты в это веришь, что ты отдыхаешь? Поэтому вот я всегда призываю всех и самого себя, прежде всего, быть честным с самим собой. Когда ты честен с самим собой, когда ты отвечаешь на этот вопрос, зачем ты это делаешь, ну, все как бы становится на свои собственные места, где это должно быть и стоять. А когда вот, ну, мы начинаем играть с самим собой, а эти игрульки, они очень интересные и приводят человека туда, где он не хочет быть абсолютно, и потом он расстраивается вот, и видит, да, что успех. Ну, мы же должны с вами понимать, мы же адекватные все, слушатель, да, радио Телс, мы понимаем, что это глянец, это то, что люди показывают, ну, то, что они хотят, чтобы вы увидели, но не более того. Но вы когда делаете свой Инстаграм?
Так, все-таки я предполагаю, что это Юрий зависает. Да, мы когда делаем свой Инстаграм, мы тоже не все выкладываем.
Прищурены, конечно, вы этого не сделаете. Поэтому, ну, это нужно понимать. И постепенно зависть, постепенно вот, ну, как это сказать, чувство неудовлетворенности, оно к нам приходит. Почему? Потому что мы начинаем сравнивать, и мы начинаем жить жизнью других людей. А на свою собственную забивать, или как бы крест на ней поставить и сказать, ну, у меня все плохо. Вот у меня родители были токари, фрезеровщики, а вот там-то были бухгалтеры, экономисты. Ну, и у меня мозги не очень хорошие и так далее. То есть вот такой громадный крест, и упущенные возможности, и мы выбираем себе стезю страдания. Мы страдаем, мы стенаем, мы жалуемся, может быть, сами себе или каким-то подружкам или друзьям. И приходят вредные привычки, и мы влачим свою жизнь, при этом страдая и при этом жалуясь.
Вот как, вы сказали сейчас про токарей, фрезеровщиков, бухгалтеров и прочее-прочее. То есть у нас есть какое-то понимание, что что-то успешно, а что-то нет. И это понимание, оно тоже сформировано, наверное, не просто так, это какие-то неписанные, негласные стандарты, может быть, общества и так далее. Поэтому очень резонный вопрос задает Михаил. Как измеряется успех? Вот что тогда успех такое?
Успех измеряется твоим собственным продвижением. Я не могу себя... Сейчас вот есть Юрий Пожидаев, а есть Билл Гейтс. Вот. И я начинаю себя с ним сравнивать, и, наверное, что с чем сравнивать? Если я буду сравнивать свой счет в банке, то, наверное, как-то мне будет грустненько. Вот есть Юрий Пожидаев, условно говоря, Иван Иванов. Иван Иванов ставит цели, ставит задачи, определенные на 2021 год. Он хочет, например, накопить денег и купить новую машину. Он хочет там съездить на Калиманджаро, например, да, или к Масаям, или что-то еще. Он что-то хочет совершить, и он идет к этой цели и продвигается. И потом он смотрит на себя, проходит год, он смотрит, вот Иван Иванов был такой, Иван Иванов достиг это и это. Успех, успех, понимаете? Я думаю, что валидно, адекватно – это когда мы сравниваем себя с собой. Если я буду сравнивать себя… Я, конечно, могу выбрать персону пониже себя какого-нибудь.
И самоутверждаться за это.
Да. Например, дворника с ближнего зарубежья, который вот приехал, я могу с ним познакомиться даже, узнать его имя и говорить, вот я-то молодец, а он нет. Поэтому с самим собой. Я детей так своих учу, и я… свое внимание и оценку своих собственных детей вот сравнивать с своими детьми. То есть вот Сашу именно с Сашей. Понимаете? С тем перечнем возможностей, природных возможностей, достигнутых каких-то моментов, которые есть в его жизни. И мы движемся. И тогда я вижу результаты, я вижу какие-то продвижения. И мне есть за что похвалить его. Мне есть за что сказать ему «молодец». Не придумать, не свалиться в такую канаву осуждения, говорить. Вот твои одноклассники, они такие, они молодцы, они там это делают. А ты, дурында такая, я такая, ты ничего не умеешь, вот тебе сколько тебе денег не давай, сколько в себя не вкладывай. Обычно такая риторика у нас в семье. Вот, к сожалению, такая. Потому что мы все что-то с чем-то сравниваем.
Правильно поняла, что здоровый успех и здоровое отношение к успеху — это когда мы не с какими-то стандартами, неписанными общества, сравниваем себя, а с самим собой. То есть даже если у нас произошло небольшое развитие, ничего кардинального, да, мы не стали зарабатывать в 3 раза больше, мы не сменили работу или должность, но есть какие-то там, не знаю, мы прочитали на 5 книг больше, чем обычно за год, образно говоря. То есть это тоже, можно сказать, успех, и главное сравнивать себя с самим собой. Я правильно
понимаю? Потому что себя-то ты знаешь лучше. Если я буду сравнивать себя с какой-то персоной, с Павлом Дуровым, например, который эмигрировал, который создал «Контакт», я не знаю вообще, что происходит. Я знаю, что человек достаточно много зарабатывает. Он и Телеграм создал и так далее. Там сейчас пожертвовал в один фонд для того, чтобы пайки раздавались в Москве. Ну, молодец, парень такой, он молодой мужчина, он молодец. Я не знаю. И опять, я не знаю, как он продвигается. Не знаю вообще. Могу там судить по каким-то публикациям, не более того. Но здесь-то я-то себя знаю. Я знаю, где я себе дал,
Слабину,
где я, наоборот, старался и так далее. И я могу работать над ошибками, вот что самое главное. Я могу посмотреть и сказать, так, вот здесь вот ты поленился, а здесь вот ты молодец. И теперь мне можно на следующий год, 21-й, заложить, где-то усилить, где-то прибавить и так далее, и дальше работать. Очень здорово, когда, это то же самое, когда ты занимаешься, после самоизоляции, ты занимаешься спортом. Да, вот ты занимаешься спортом, и ты вот, не знаю, там, встаешь на весы или обмеряешь...
-2 килограмма.
-2 килограмма. Ты молодец, -2 килограмма. Сегодня, а потом а завтра померил, плюс один.
Завтра минус восемь, да.
Да, ну, понимаете, и это здорово. И, ну тогда это не будет тебя убивать, в конце концов. Это не будет тебя приземлять. И ты будешь...
Хорошо, я поняла вас. А что тогда делать все-таки вот с этими мыслями? Что обычно люди воспринимают успех как слава, признание, богатство, владение имуществом, устойчивый какой-то, знаете, социальный, не хочу говорить слово авторитет, но вот вы понимаете, да, то есть когда к человеку прислушивается, когда его мнение может быть важно. Ты же все равно сравниваешь себя с этими маркерами.
Ты
Но я не стала от этого вот этим человеком.
Ты знаешь, я тебе очень просто отвечу. Вот когда ты занята по горло делами, ты начинаешь думать об этом? Вот я думаю, что больше такое стенание, почему у нас происходит в жизни, когда мы начинаем сравнивать, когда мы начинаем переживать и так далее, оно происходит из-за того, что нам нечем особо заняться. Потому что если человек посвящен какой-то цели, если человек посвящен какому-то труду, если, например, вот я, например, знаю женщину, которая взяла 20 детей из детского дома. Я думаю, что вот если ее спросить, там, Марья Ивановна, условно, Марья Ивановна, слушайте, а вот есть у вас время, чтобы вот подумать, какая вы неуспешная, вот набрать чужих детей, они у вас тут не все аккуратно одеты, не все хорошо учатся и так далее. Марья Ивановна так меня посмотрит, скажет, так, иди, да мне некогда, мне сейчас надо это, щей наварить, потому что 20 литров, чтобы накормить детей. И опять, я не говорю о том, что надо загрузить себя собственной работой. Я думаю, что многие проблемы, они возникают у нас из-за нашего безделья. Потому что мы не загружаем себя. Мы сейчас человек, ну, современный человек, ему очень все легко достается. У нас очень много электроники, нам не надо напрягаться. Вот, например, раньше для того, чтобы было написать курсовую или диплом, нужно было идти в Ленинку, нужно было записаться, нужно было припереть вот столько книг, нужно было конспектировать. Я никогда не забуду, когда я учился в институте, и мне нужно было вручную конспектировать произведение Ленина шаг вперед, два шага назад. Я вот сидел, взял эту книжку в библиотеке, и мне нужно было предоставить от руки написанный вот этот вот цитатник. Ну, вот и ну, понятно, можно говорить об эффективности вот этого произведения. Это же другой вопрос. Некогда было, некогда. Сейчас времени достаточно много. Мы можем заказать еду, мы можем, не выходя из дома, управлять там счетами, что только. Но при этом у нас времени нет. На что мы тратим это время? Не знаю, на что. Хороший вопрос, на что. И, естественно, мы грустим. Потому что вроде движуха-то какая-то идет, а ничего не происходит. Мы счастливее от этого не становимся. Почему? Потому что мы не вкладываемся, мы не развиваемся, мы не фиксируем это. Мы, вот, ну, как вам сказать, это, ну, если я буду виртуально заниматься гимнастикой, там, или бегом, или чем-то еще, ну, наверное, я от этого не похудею. Это абсолютно точно.
Давайте почитаем. Угу. Еще комментарий. Значит, Иван нас спрашивает, по каким темам вы ведете еще трансляции. Иван, добро пожаловать в наше сообщество «Формула семьи». Переходите, там все видео сохранены, все трансляции. Мы ведем по разным всем темам.
Вообще. Ваня, по-разному.
Все, что касается семьи, вот это про нас. Мы ведем наш проект, кстати, в сентябре нам будет 5 лет уже, с чем я нас всех поздравляю заранее. Да. Вот, переходите туда, там все найдете. Так, Михаил спрашивает, то есть дело во времени, а не в способностях и генах?
Не, ну подождите секундочку, ну понятно, что способности нет. Смотрите, гены, конечно, играют свою роль. Если у меня, как вам сказать, это вот опять стартап определенный. Конечно, есть люди, например, вот приводят детей к тренеру по фигурному катанию. Вот он смотрит на детей, и он уже понимает, что этот ребенок более способен. Конечно. У нас у каждого есть свои склонности и свои способности. Это понятно. И очень важно, например, да, это очень важно, чтобы мы ребенка отдали именно тут, когда вот начали развивать в нем то, что у него уже заложено, что есть. Гены играют свою роль, конечно. Способности развиваются. У меня был очень плохой почерк. В 9 классе курица лапами постоянно дербанили за этот почерк, тюкали меня за этот почерк невозможно. И у нас, я перешел в другую школу, в 9 классе у нас был классный руководитель, историк, Иван Васильевич Данилов. И я когда увидел его почерк, я обомлел. И я понял, что я хочу такой почерк. Вот я в 9 классе захотел почерк. У меня сейчас каллиграфический почерк. Потому что способности приобретаются и развиваются. Понимаете? Если то же самое. Если я плюшка прокисшая, я смотрю на себя, и я понимаю, я увидел, например, вас, вы более атлетичны, и я хочу быть как вы. И поэтому, уже обращаясь к тому, что я уже сказал, и поэтому я, что я делаю? Я ставлю себе определенную программу, что там за 3 месяца, за год и так далее, я бы хотел из прокисшей плюшки стать более-менее атлетичным мужчиной. Да? И не кряхтеть, когда ты встаешь, и не жаловаться на свой лишний вес. Понимаете? И работать над этим. Вот я это хочу сказать. Конечно, мы все очень разные. У меня есть друг, например, у него, он полиглот, у него способность к языкам. Я вот завтра с ним буду встречаться. Он, например, сейчас специалист в аккадском языке. Я говорю: Лёша, я даже такого языка-то не знал, а ты в нем специалист. Это вообще мертвый язык. Он защитил свою докторскую в Америке. И если я себя, вот я себе, я рядовой психолог, да, буду себя с ним сравнивать, с доктором богословия, так, я чувствую себя очень сильненько. Я себя не сравниваю. Понимаете? Потому что я себя, я себя сравниваю с самим собой. Опять, я уже про Билл Гейтс сегодня говорю. Поэтому, конечно же, когда есть хороший генетический фонд, когда в твоем поколении профессура и там, врачи, если ты еще еврей, простите, то
там Юрий,
вероятности большие. Ну, это шутка. Друзья мои, это шутка, в кавычки это возьмите, понимаете? Вот, да, поэтому давайте вперед. Я за то, чтобы вы развивались, чтобы вы не кисли.
Да, в ваших словах я услышала еще одну хорошую вещь. Вы так сказали вот про почерк. Вы говорили о мотивации. То есть я правильно ведь поняла, что для успеха, даже для своего собственного успеха, чтобы сравнить себя потом с самим собой, не с другими, нужна мотивация. А если мотивации нет, развиваться, что-то делать, менять свою жизнь, то как бы и успеха ждать не стоит.
Ну, опять, вот понимаете, мотивация – это не то, что это вот как-то вот кто-то принес, это как волшебный шарик, который ты прогласил, и ты стал мотивирован. Мотивация, она рождается из внутренних рассуждений и анализа своей собственной жизни. Потому что я захотел, потому что, ну, вот я посмотрел, и мне это захотелось. И именно вот таким образом, как там у него было, я очень подражал ему тогда. Да, конечно, мотивация нужна, и нужно мотивировать себя. А нужно окружать себя людьми. Ну, опять, мы как-то говорили даже об этом. Опять, для того, чтобы быть мотивированным человеком, нужно предпринять определенные шаги, чтобы мотивация появилась в твоей собственной жизни. Конечно. А без мотивации толкать себя очень тяжело.
Михаил нам пишет. Так, сейчас тут несколько сообщений. Давайте вот это зачитаю. Я на встречи выпускников не хожу, в Одноклассниках, Инстаграме не сижу, потому что мне нечем хвастаться, а им всем есть чем.
Михаил, я вас уверяю, я просто вас уверяю, что у вас есть чем хвастаться, но мне кажется, что вы считаете то, что у вас есть, это не столь значимо. Понимаете? Вот с этого. Потому что еще вопрос самооценки. Вопрос, как вы к себе относитесь, то тоже нужно понять. И вот вы видите там, машины, там, квартиры, там, корабли, пароходы. Вот там все это есть, гардеробы, бренды. Если там кто-то пришел с чемоданом Луи Виттона, понятно, да? Но у вас нет такого чемодана, а у вас чемодан там из фирмы какого-нибудь Иванова.
Подождите. Да. Сейчас не про Михаила, но вот пример. Мой сосед. Ему лет 45, по-моему. Он женился когда-то, у них родилось 2 детей, потом с женой он развелся, дети с женой живут отдельно, а он живет с матерью и со своим братом, там есть некоторые проблемы со здоровьем, пьет, буянит, бьет. Где успех? То есть вы говорите, я думаю, что все-таки есть. Я не про Михаила еще раз, да? Но нельзя так сказать про всех людей. Действительно, есть люди, которые такие думают, еще я сейчас приду, скажу, что я в разводе живу с мамой и бухаю?
Нет, ну, я лично обратился к Михаилу, это понятно. Я думаю, что, ну, естественно, есть люди, которые деградируют. Понятно, там уже все, что было, наверное, уже растрачено. Понятно, да. О таких людях трудно что-то говорить. Но ценность человеческой личности, опять, если человека посадить, если есть даже этого пьяницы, там, есть всевозможные ролики, когда кого-то бомжа берут, его бреют, стригут, там как-то одевают красиво, и он преображается. Вот, и всегда смотришь, да, там заросший какой-то, дремучий вообще, кажется, что он старик, а его как-то раз-раз там что-то там с ним сделали, ему раз там минус 15 лет, и, в общем, а мужик-то на бизнесмена похож, только самое главное, чтобы он рот не открыл, потому что зубов нет. Ну, понимаете, я думаю, опять, начать нужно с самого малого, если в человеке что-то осталось, пусть какая-то грамулечка какого-то достоинства человеческого осталось, понимаешь? И вот, может быть, даже вот с этого малого, которого практически незаметно стоит начинать. А как человека поднимать? Вот надо дойти до этой грамулечки, о которой я упомянул.
Хорошо, а если возвращаться к Михаилу, вот вы говорите, что, наверное, точно есть, просто вы это обесцениваете. Давайте, может, на примерах попробуем разобрать. Я помню хороший пример.
Может быть, человек хороший рыбак, может быть, человек хороший педагог, может быть, человек отлично ведет свой блог, может быть, человек хороший семьянин, у него воспитанные дети, они у него там, ну, допустим, женаты, там, замужем, у него есть внуки. Это нет ничего такого выдающегося, что можно, вот, знаешь, вот, ну, как семь чудес света, да, висячие сады Семирамиды предоставить внимание. Нет, это, ну, есть что-то, но человек это считает недостижением. Я когда общаюсь с людьми, которые приходят ко мне на консультацию, первое, с чего я начинаю, конечно, со знакомства с личностью. И я прошу, расскажи мне о себе. Вот расскажи мне о себе, и человек начинает рассказывать. И потом я спрашиваю, задаю следующий вопрос. Расскажи мне о себе что-нибудь хорошее. Вот расскажи мне в течение 50 минут о себе, какой ты хороший. Обычно, практически всегда, немая пауза, потому что человек не знает, что о себе хорошего рассказать. Почему? Потому что в нашей, во-первых, культуре принято ничего о себе хорошего не говорить, потому что это хвальба какая-то. Но я говорю, зачем? Не надо хвалиться. Тут просто предоставить, сказать, вот я умею вот это. Я хороший рыбак. В прошлом году я там поймал, там что-то сделал, там такое-такое, засолил там 500 килограмм рыбы. Расскажи мне о себе что-то. Вот опять и люди не могут это вспомнить. Не то, что они не могут вспомнить. Вот мы не живем в этом ключе, мы не научены этому. Потому что нам это кажется как-то таким стыдным, каким-то вот, ну, не очень уместно. А чем мы живем? Ну, в основном мы живем или завистью, как, с чего мы начали говорить, или мы живем тем, что мы... Ну, я же не Оля Бузова, поэтому поэтому я буду страдать.
Не надо страдать. Еще сообщение от Екатерины есть. Инстаграм — это ерунда, это простой вопрос. Слушайте, ну не для всех. Но вот Екатерина задает такой: как понять в работе, сдохла ли лошадь, или ты просто недостаточно хорошо и много работал?
Ну, это зависит от вашей работы, я не знаю. Во-первых, нужно понять, сдохли ли вы, а не работа. То есть, если у вас.
Есть продолжение. Извините, давайте я дочитаю, чтобы было понятнее. Значит, сравнивая только себя с собой на дистанции, вроде прогресс есть, очень много всего узнала, научилась, а результат финансовый низкий. Стоит менять работу, сама работа глухая, это продукт сложный для продажи. Или же это я сама недостаточно хорошо работала и мало, хотя внутренне кажется, что работа съела просто все мое время.
Я думаю, что не надо бояться менять работу. У нас еще один есть стереотип, который сидит в нас, что если мы работу, вдруг мы ее сменим, то мы будем, ну, мы вообще будет все плохо. Опять, это ваш продукт, который плохо покупают. Вообще мода на тренды, она меняется. Понятно, есть какие-то, не то что вечные тренды, а есть что-то, что лучше покупают. Поэтому здесь, понимаете, здесь все достаточно взаимозависимо. Ну, то есть это и вы, и ваша работа, ваш продукт, и ваше начальство, которое влияет на вас, и как это начальство вас, оно ободряет или оно вас казнит за то, что вы не продаете, только надо продать. И вы чувствуете себя виноваты, вам нужно продать, там, например, 100, а вы продали 90, и вы постоянно стремитесь к этому, происходит эмоциональное выгорание, а денег-то особых нет, и вы хотели бы вот это, а этого вы не достигаете и так далее. Вот, я думаю, что периодически мы становимся рабами своей собственной работы. И, может быть, здесь нужно что-то предпринять, может быть, сделать какой-то вызов самой себе для того, чтобы вырваться из этого, ну, вот этого привычного круга вещей, к которому вы привыкли. Вам страшно, конечно, но страх надо победить и разорвать это кольцо, в котором вы находитесь. Но опять, знаете, надо предметно разговаривать.
Мне очень понравилось, как Екатерина написала, вроде прогресс есть, очень много всего узнала, научилась. То есть есть достижения. Это же круто, когда человек может оценить свои достижения и свой вклад.
Ну, вы понимаете, это вот как шахту, вот начинает руду копать. Прогресс был, руда была хорошего качества, а потом шахта опустела. Угу. Ну, закончилось все, ресурс закончился. Вот то же самое здесь, потому что из некоторой работы мы вырастаем. Вот есть люди, понимаете, это все зависит от человека. Например, есть люди, которым вот их посадили на работу бухгалтером, они всю жизнь работают бухгалтером, и им нравится. Они будут например, рассчитывать ФЗП, фонд заработной платы, зарплату начислять. Они будут это делать 50 лет, и им это нормально. Абсолютно. Это стабильно, это нормально. А есть люди другие, есть люди более творческие, им движуха нужна. Они вырабатывают этот ресурс, они научились чему-то новому. Вот это освоили, эту задачу. Я сейчас одним парнем работаю, он молодой. Он пришел в одну компанию, он там что-то поработал, это освоил, он быстро так. Он сейчас вообще 18-летний, они достали, у них процессоры очень быстрые. Он освоил, ему скучно, говорит, я не хочу больше здесь работать, хочу поменять работу. А мне, как пожилому, престарелому товарищу, я сразу так много слушаю. И уверен в этом, я же начинаю так думать, может, слишком быстро. Вот для меня это слишком быстро, понимаете? И потом я ловлю себя на мысли. Он все, он выработал этот ресурс, ему неинтересно, и он не боится этого, и он уходит. Понимаете, и идет дальше. Понятно, опять нужны риски посчитать, которые у вас есть там. Сейчас тем более вот эта вот пандемия, в которой мы находимся, люди многие потеряли работу и так далее. Здесь нужно все быть очень мудрым и, ну, внимательным к этим вопросам. Но вы должны понимать, что тогда параллельно, вот вы работаете на этой работе, но займитесь, если вы продажник, простите уж, мне так слово не нравится, но уж произнес я его. Если вы занимаетесь продажами, заведите аккаунт какой-то, начните что-то продавать. Я не силен в этих вопросах, но я вижу, что мне, например, в Инстаграм постоянно что-то прилетает, какие-то, что-то мне предлагают и так далее. Что-то новое начните осваивать. И тогда, я думаю, ну, вам будет жить гораздо веселее и счастливее.
Так, сообщения еще давайте я посмотрю, какие есть. Ну вот, например, Алексей пишет, лучше выходить на улицу и гулять с друзьями в реальном мире, а не виртуально. И в то же время нам приходит сообщение в самом начале эфира, только я не помню уже от кого, что... А, вот от Дарины. Сейчас все уходит в интернет и соцсети, тяжело от этого избавиться. Как быть? Вот вы говорите, нужно сидеть в соцсетях час. У меня работа связана полностью практически с соцсетями, ну, как минимум с интернетом точно.
Ты же понимаешь, что это работа. Я сейчас говорю о людях, которые не связаны с этой работой. Понимаете, чем больше мы проводим в сетях, тем у нас меньше коммуникационных навыков, тем нам сложнее будет поддержать разговор. Мы теряем способность потом в общении с живыми людьми, даже с своими собственными детьми. И нас будет устраивать, например, то, что наши собственные дети вот сидят, например, папа, мама, и два сына, например, у каждого по телефону, все в телефонах. Это нормально. И им кажется, что это нормально. Да это нормально.
Цифровизация, мы от нее никуда не денемся. Нас ждет вот то, что вы сейчас сказали. Уже начинается это, а дальше это будет нормой, да.
Понимаешь, вот смотри, вот это интересная вещь. Я думаю, что сейчас до конца человек не понимает, что это такое. Это то же самое, когда я помню, что когда появились вот заменители продуктов всякие разные, когда появились вот, ну, не знаю, там всякие дошираки и все остальное и тому подобное. Вот даже не это. Что-то такое, ну, заменители какие-то. И нам казалось, что это вообще манна небесная. Сейчас, когда мы поняли, как это влияет на нас, потому что я думаю, что мы еще до конца не понимаем, какую пагубу оказывает на нас эта цифра... Как вот это слово я не выговорю сейчас, наверное?
Цифровизация.
Ну, как это оказывает на нас это влияние? Потом, ведь мы же сильны всегда за одним умом. Потом исследования проходят, это все, и мы понимаем. Мальчики-то мои, мы в роботов превратились, мы вообще не понимаем, как любить, как подходить, как общаться. Женщины жалуются на мужей, женщины становятся мужеподобными наоборот. Что-то произошло. Мы страдаем от того, что у нас есть дети, потому что мы не хотим их, потому что они доставляют нам кучу. Мы даже не знаем, что с ними делать. Ну, возникает куча всяких проблем. И поэтому я думаю, что здесь нужно быть, ну, опять, не утратить свою личность, не утратить свою идентичность, ну, вот эту гармонию с самим собой, со своими близкими и так далее. Погружение в самого себя. Телефон, конечно, это боль, ну, гаджет, это более легкая штука, которая помогает нам развлечь себя, которая помогает нам избавиться от грусти, от уйти, ввести нас в виртуальное пространство. Мы забываемся. Вот, понимаешь, это как алкоголь. Да? То есть ты выпил, ты забылся, что у тебя какие-то проблемы. То же самое здесь. Ты улетел в какое-то виртуальное пространство, ты в танке начал играть, а проблема-то не решилась. Ты поругался с женой, ты избил там своего ребенка, сорвался на него, он синяк у тебя ходит, плачет и так далее. Ты пошел, поиграл в танки, но потом так приобнял его, типа, ну, прости, сынок, ну, тут глупый был. А что дальше-то? Не знаю, что дальше. Ну, вот в этом мы и живем, к сожалению. Поэтому я и говорю, что...
Побег от реальности — это очень хороший пример, да.
Ну, это так. И я постоянно об этом говорю, себе говорю, я же тоже во всем этом нахожусь. И мне нужно постоянно отрываться. Я что-то читал в интернете, сейчас вот читаю книжку Кронина, Арчибальда, и бумага вообще, мне так хорошо, я страничку завожу, подержал. И я думаю, мама дорогая, как давно я бумажных книжек-то не читал, какое счастье сейчас это для меня.
Так, Анастасия спрашивает, а если живешь в городе, где нет друзей, и все друзья в другой части страны, как и родственники, что
делать? Я думаю, что в любом возрасте, хотя чем старше человек становится, тем сложнее заводить друзей, можно завести друзей, то есть опять в силу ваших интересов на работе и так далее. Конечно, когда есть друзья, которые у вас есть определенные отношения, сложно выходить на этот уровень, но опять, преодолейте это, заведите этих друзей, с кем вы можете пойти в кино, с кем вы можете, встретиться, поговорить. Опять здесь не нужно, может быть, если у вас есть какие-то глубокие отношения с вашими зарубежными друзьями, вы можете быть в какой-то компании, по работе с кем-то же можете поболтать просто. Понимаете, вот интернет не передает... Вот я сейчас, мы много в Zoom находимся, интернет не передает дыхание, интернет не передает блеск глаз, мы интонации теряем и так далее. Потому что 80% из диалога, оно идет невербально. Вот 80% информации, которую мы получаем его из невербального языка. Только лишь 20% того, чего я говорю, вы усваиваете. Это если вы слушаете меня. Понимаете? Поэтому нам это нужно. Мы что-то переживаем. Потому что когда присутствует рядом человек, мы реагируем совершенно по-другому. У нас биохимика мозга совершенно другая. И это поэтому очень важно, чтобы были живые люди. И опять же, вы прекрасно понимаете, что пройтись по лесу с другом, с подругой, с другом...
Так, сейчас Юрий опять отвиснет и продолжит свою мысль. Я надеюсь. Юрий, вы зависли, поэтому повторите,
я здесь. Я пошел погулять в лес с друзьями.
Хорошо. Это был последний, да, ваш совет? Пойти погулять в лес с друзьями?
Ну, это прикольно, мне кажется. Ну, вообще, как мне нравится быть с друзьями. И я люблю с людьми быть. Ну, не со всеми, понятно. Есть люди, которые ближе, которые дальше. Ну, вы же все прекрасно понимаете.
Так, значит, еще комментарий. Нет. Вот, хорошая от Олеси. У нас жизнь сегодня очень требовательная, и мы тоже очень требовательны к жизни. И, к сожалению, мы привыкли воспринимать человека только таким, каким мы хотим его видеть. А какие такие у него там способности, интересы и так далее, нам это все равно. И вот это большая ошибка нашего общества на сегодняшний день. Мы хотим видеть только хорошее, только красивое. А если чуть-чуть похоже, мы уже отвергаем человека. Не совсем поняла, почему чуть-чуть похоже, но неважно. Первая часть сообщения очень такая правдивая. Действительно, мы требовательны?
Ну, мы требовательны, особенно, я бы так сказал, что так интересно получается, что средневзвешенный удельный вес перфекционистов, он превалирует сейчас. Вот перфекционистов достаточно много. И вот я сейчас эфир веду с таким человеком, а я не перфекционист, кстати.
Зачем вы палите контору?
Да, нет, ну, смотря в чем, потому что есть области, в которых я тоже перфекционист. Вот, и, естественно, мы поэтому требуем. И у нас, понимаете, опять, наши технологии, они быстрее сокращают затраты времени на приготовление, на что-то еще, на поиск информации. И поэтому мы требуем, знаете, вот скорость увеличилась. Ведь ну, это как машина, понимаете? Одно дело, когда ты едешь на телеге, лошадь тебе впереди, а другое дело, когда ты едешь на Тесле. Потому что вот уровень продвинутости Теслы – это один уровень, а уровень гужевого транспорта – это совершенно другой уровень, понимаете? Он достаточно простой, и скорости ты можешь посмотреть и так далее. Вот то же самое здесь. Поэтому какой выход из всего из этого? Делать остановки. Вот о чем я говорю, включать. Останавливать эту Теслу и делать остановки. Делать остановки достаточно, ну, они должны быть не эпизодическими, они должны в жизни быть, ну, поставлены на поток. То есть вы делаете остановку, вы, например, в субботу-воскресенье, если у вас выходные, вы не берете работу, вы не работаете на этой работе, вы посвящены семье, у вас обязательно должно быть уединение от всех, где вы разбираетесь со своим вот этим багажом, который вы накопили, своими эмоциями, потому что что-то вы там нахватали зайчиков каких-то определенных, от которых нужно избавиться. Понимаете, и тогда вы будете, ну, соответствовать вот этому званию человека. Когда этого нет, мы становимся машинами. Поэтому нам не важно, например, мне не важно, что чувствует жена. Болел у нее живот, там не болел. Обед должен быть по расписанию. Ужин должен быть. Первый, второй, третий, компот. И мне не важно это. Понимаете, мы теряем чувственную сферу, мы теряем эти взаимоотношения. Поэтому требовательны. Поэтому мне не важно, да, мне не важно, я прихожу, ты жена, ты должна мне улыбнуться, быть в передничке, ты должна мне предоставить ужин. Я зарабатываю деньги, ты сидишь на моей шее, ну ничего, ты там воспитываешь троих детей, это не важно. Но я требовательный, понимаете?
Или опять завис? Я пока выражу, конечно, свое негодование по поводу таких претензий к супругам, так не должно быть в семье. Опять зависли. Вы опять зависли. Мы остановились на том, что ничего, что она троих детей воспитывает, и дальше вы зависли.
Ну, ничего, что она воспитывает троих детей, и поэтому я сказал о том, что мы теряем человеческие взаимоотношения. То есть мы больше заточены на результат, нежели мы заточены на взаимоотношения, на чувственную сферу. То есть как человек чувствует, о чем он переживает, о чем он думает, как подойти его, как учесть его чувства вот для того, чтобы достичь этого результата. Об этом. И сейчас, естественно, что мы, вот, например, знаем, что как на работу принимать. Сейчас на работу людям, которым 40, даже с 40 лет начиная, их уже не берут. Почему? А у них же есть типа опыт, все остальное. Их переучить невозможно, а с этим... Ну, а есть, которые молодые, от них избавиться легче, их переучить можно, заточить под себя. А раньше было по-другому. Я уж, простите, я как старик, может, ворчать начинаю, что ценился опыт человеческий, ценилось мастерство, да, ценилось, вот он проработал где-то, он обладает этим багажом знания. А сейчас нет, сейчас это не нужно. Хотя в некоторых сферах, например, в сфере врача, да, в сфере медицины. Конечно, я пойду лучше к такому каменитому хирургу, нежели я ляжу под нож по скальпелю студента. это понятно. Еще в некоторых областях это есть. И поэтому мы теряем. То есть нам нужны функциональщики. И поэтому мы становимся достаточно требовательными людьми. Но это одна из причин, которую я сейчас ее раскрыл перед вами.
Давайте я резюмирую советы, которые я выписывала. У нас так с вами, знаете, были не пункты, а такой диалог. Вот я по пунктам выписала ваши советы. Значит, как бороться с навязчивыми мыслями о том, что я не успешен, и как оценивать свой успех? Первое, вы сказали, что не нужно тратить время зря в постуре, особенно просиживать его в соцсетях. Второе, вы сказали, что нужно сравнивать себя только с самим собой, а не с другими людьми. Затем вы сказали, что безделье — это, в принципе, путь к мыслям как раз вот об этих социальных маркерах и о том, чтобы сравнивать себя, а богатый я, а есть ли у меня слава, и вот все остальное. Четвертое, мотивация и желание что-то делать, которые рождаются в человеке, без них тоже сложно достичь каких-то результатов. И пятое, иногда те достижения, которые в нашей жизни есть, мы не воспринимаем как достижения. И нужно их пересмотреть и относиться к ним как к достижениям. Вот. Есть еще какие-то у вас пункты или рекомендации?
Пунктов достаточно много, и, в принципе, можно сказать о том, что нужно бороться с прокрастинацией, например. Да? То есть нужно перестать откладывать все на потом. Я не прочь стать таким, чтобы у меня не было лишнего веса, условно говоря, или освоить новый язык. Но я откладываю это на вечный понедельник. И то есть, если вы понимаете, что у вас есть такая проблема, надо начать с ней бороться, потому что иначе у вас будет вечный понедельник. Иначе вы будете чувствовать, что вы хуже всех, иначе вы, ничего не сдвинется с места абсолютно. Поэтому нужно предпринимать действия. Конкретные действия, конкретный план. У меня прокрастинация, я это понимаю, поэтому мне нужен план, мне нужен кто-то, кто мне будет в этом помогать, кто мне даст этот священный пендель для того, чтобы хотя бы какая-то инерция появилась, чтобы какое-то хотя бы движение было.
И под конец...
Про время, ну, я много говорил сегодня, то есть мы не осознаем ценность времени, мы не чувствуем его. Очень важно осознавать ценность времени, что, в принципе, мы ограниченные люди. И понимаете, чем моложе вы, тем вы, например, можете быстрее изучить, например, японский язык или акадский, о котором я говорил. То есть время — ценный ресурс. И Эльвира сегодня про квадратики уже говорила, и он имеет тенденцию заканчиваться, понимаете? Поэтому помните тоже об этом.
Так, это звонок не у меня, это звонок у вас.
Это у нас, это кто-то ко мне пришел, и я не буду ему открывать, потому что мне нужно закончить с вами эфир.
Я хотела зачитать еще один комментарий от Александра, очень интересный, про то, каким разным бывает успех. Это напишет. Вы знаете про успех? Я знаю двух дворников, очень успешных людей. Первый эмигрировал из Узбекистана, и его зарплата там кормит семью из 6 человек. Там работы нет, а здесь он через многое прошел, чтобы там люди были сыты и здоровы. 4 детей, его жена, его мама. Старшая дочка в этом году поступает на медицинский. Второй парень из жуткой дисфункциональной семьи, в результате кое он стал инвалидом. Несколько лет назад у него умерла мама и лучший друг. И он остался совсем один. И тем не менее, он устоял, никогда не пил. Тогда от горя чуть не спился, но совсем справился, и вот работника лучше него, я не знаю. Вот такой разный бывает успех. И Юрий завис. Юрий?
Да-да, никогда не пил.
Ага, прочитай, Зан. Так, сейчас. Никогда не пил, он остался совсем один, чуть не спился, но совсем справился, и вот работника лучше него, я не знаю. Вот такой разный бывает успех.
Ну, это очень, ты прям подобрал очень доброе финальное такое сообщение, и поэтому, понимаете, когда мы занимаемся собой, и когда мы занимаемся своей собственной жизнью, она у нас получается. Конечно, есть...
Как же обидно, что Юрий зависает. Видимо, друзья, давайте заканчивать эфир уже без Юрия, к сожалению. Александр, спасибо большое за такое сообщение.
Ну, да, нужно проживать эти обстоятельства жизни, нужно идти дальше. И тогда ваша жизнь сложится. У нас только технические какие-то прям сложности.
Да, давайте прощаться,
нам
Юрий.
Нам никак не дают сделать вас успешными, друзья, никаким образом. Тут один звонок, тут второй какой-то.
Все, друзья, спасибо всем большое за то, что были в эфире. Спасибо, Юрий, вам за советы. Надеемся, что скоро связь наладится. До встречи. Всем пока.
Хитростями да магнетизмом счастья любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.